Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня у меня в гостях председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Ильич Макеранец. Здравствуйте, Владимир Ильич!
Добрый день!
Владимир Ильич, для начала традиционный вопрос, который я задаю всем гостям этой рубрики. Расскажите, как вы пришли в кинематограф?
Да я родился, видимо, на киностудии. После 9 класса так сложилась жизнь, что я ушел в вечернюю школу и в 16 лет пришел работать на киностудии. Вот с тех пор я там и служил до вот последнего времени, пока студия не упала. Это было по радио объявлено новое слово «кастинг» на роль в фильме «16-я весна», и я, будучи еще 15-летним, пошел туда с желанием идти в кино. И вот эта обстановка, вот это вот что-то витающее в воздухе заинтересовало, и пришел туда учеником сушильщика пленки.
Каким для вас был тот путь от съемок в фильме и до того момента, как вы сами начали снимать? Как сняли свой первый фильм?
Длинно, да, выглядел этот путь. Я, когда мне исполнилось 18, я перешел в ассистента оператора. Потом я ушел служить в военно-морской флот. А вернувшись в слота, поработал немножко ассистентом, и мне доверили камеру, я стал снимать как оператор. Потом поступил в ВГИК, закончил его, стал оператором, дождался игрового диплома, снял игровую картину, перешел в игровой кинематограф. А потом наступило время, что да, попробовать быть режиссером. Решил и сделал дебютную картину в объединении «Дебют» на «Примасфильме». И вот так все решилось.
У вас большой опыт. Вы снимали игровое кино и неигровое кино. Какая форма, на ваш взгляд, больше раскрывает личность творца, личность режиссера? Потому что не секрет, что когда мы видим ту или иную картину, то она в любом случае является отражением того, как автор этой картины видит мир.
Нет, ну очень много зависит еще от материала, над чем ты работаешь. Независимая игровая документация. Документальную картину снять сложнее, потому что там материал начинает сам вести и постоянный поиск компромисса, потому что это движение, и это жизнь сегодняшняя, или жизнь там, то, что ты снимаешь. Игровая картина, она придумана, как правило, в подготовительном периоде продумывается, хотя тоже есть точно такие же ситуации, когда ищешь компромисс.
За последние 20 лет, на ваш взгляд, поменялось ли качество фильмов?
Качество какое? Творческое или техническое?
Да и творческое, и техническое, я думаю.
Ну, техническое, вы понимаете, цифра, появились компьютеры, появились, да, цифровой монтаж,
и никуда. Но очень многие говорят, что за счет вот этого как раз-таки качество-то и ушло, что пленочные камеры снимали гораздо лучше.
Там есть такая техническая составляющая, то есть широта пленки, она сегодня пока не достигнута цифрой. Осталось совсем немножко, и скоро пленки совсем не будет. Это так устроилось сегодня, и изменить это невозможно. Значит, что касается творчества, то не во всех случаях, естественно, но цифра немножко расслабила цуру и операторов, потому что появились кассеты. Если раньше был лимит пленки 1 к 3, 1 к 4, то есть если картина у вас 10 минут документальная, то вам давали на 40 минут пленки в бюджете. И это заставляло думать. Перед тем, как нажать камеру, это заставляло думать и режиссера, и оператора. Когда появились цифры, появились кассеты. Ну, можно снять их 20, 30, 50 штук. А потом группа начинает тонуть в этом материале. Как-нибудь смонтируем. Есть такая составляющая, и я считаю, что это минус.
Ну так все-таки, лучше или хуже?
Сложно очень говорить, лучше или хуже, потому что это все зависит от человека, от того, что у него на плечах. Если это голова для того, чтобы носить шапку, это один подход. А если это голова для того, чтобы думать, это другой подход. Никто не отменял, да, вот это вот внутреннее состояние, внутреннее ощущение того, что ты делаешь, и как ты это делаешь. Тут очень сложно, потому что если мы, конструктор, придумал какую-то вещь, и он точно высчитывает, вымеряет размеры, потом это исполняется, и потом доведение этого инструмента, код прибора до, то кино знает, к чему идет только один режиссер.
И больше
а группа
никто.
Работает на него. Ну, не совсем так, что больше никто, потому что, да, все должны петь одну песню. И когда это нормальный хор, тогда и получает хорошее исполнение. Это и требовательность, это и объяснение того, что ты хочешь. Много зависит от подготовительного периода. Это такая технология работы, если хотите.
Сегодня есть сильное предубеждение против российской продукции. Мы как-то все больше западное предпочитаем, в том числе и западное кино. Часто слышится мнение, что есть дефицит актеров хороших, дефицит режиссеров и так далее. Вот согласны ли вы с этим?
У нас только один дефицит. Дефицит средств. Потому что мозги есть, технологии есть, а денег не хватает. Кино дорогое удовольствие, в принципе. А то, что на Западе кино лучше, чем у нас, что-то лучше, что-то и хуже. То-то у нас лучше. Потому что это показывают фестивали, да, потому что мера сегодня. Сегодня фестиваль — средство доставки кино к зрителю. Проблемы проката, много проблем. Но фестиваль говорит о том, что если картина побеждает в конкурсе, там первое, второе, третье, за режиссуру, за сценарий, неважно, значит, у нас есть люди эти. Есть. И замечательный ВГИК, который выпускает достаточно много специалистов, грамотных специалистов. Но мера таланта – это мера таланта. Ведь мы видим продукцию Запада только то, что идет у нас на экранах.
Ну, в кинотеатрах,
правильно.
Да.
Правильно. Значит, задача прокатчика – взять картину и заработать деньги на этой картине, та, что нравится. Это опять вопрос вкуса, но неважно. Есть блокбастеры, есть пиар, да, разрекламировано все. Берут и зарабатывают деньги. Но это не значит, что эта картина шедевр. Но в то же время, как в любой кинематографии мира, есть, да, пул картин какой-то большой. Есть шедевры, есть середняк, а есть откровенно плохое кино. Так же, как писателей у нас море, но читаем мы не все книжки, правильно? При этом еще наш с вами вкус тоже важен, да? Вам нравится это, мне нравится другое.
Владимир Ильич, коли уж заговорили о фестивале, они ведь разные абсолютно бывают. Большие, маленькие, известные, не очень. И, соответственно, фильмы на эти кинофестивали разные по уровню представлены на них. И когда какой-нибудь лауреат фестивальный приходит к прокатчику и говорит: «Возьмите мою картину, я занял первое место», ему отвечают: «А знаешь, не возьму, потому что зритель на это кино не пойдет».
К сожалению, часто бывает так. Но это мировая практика, это не мы придумали. Так есть. Сегодня так есть. И нормальный продюсер, да, должен делать там несколько картин одновременно для того, чтобы одна картина выполняла задачу вывести новое имя, второе сделать артхаусное кино, там третье фестивальное кино какое-то, а две для заработка на массового потребителя. Да, я никак не хочу обидеть, да, народ любой страны, но есть массовый потребитель, есть, да, больше думающий зритель. Кино тут должно быть на все вкусы.
Продолжая тему фестивалей, не так давно у нас в городе закончился фестиваль документального кино «Россия». Павел Фатахутдинов занял первое место. Вопрос в том, куда дальше идет картина, какова ее дальнейшая судьба.
Дальше она и пойдет на другие фестивали, в прокат не пойдет, потому что прокатчик... У нас нет проката документального кино в кинотеатрах. У нас нет прокатной истории документальных картин на телевидении, потому что телевидение делает свое документальное кино, но оно телевизионное. Это реконструкция событий. Это другая интонация, другая манера подачи материала. То есть, если документальное кино, экранное, оно заставляет, не заставляет, а предлагает зрителю думать, то на телеэкране это не так часто, на мой взгляд.
Как так вообще получилось, что у нас в кинотеатрах не берут документальные картины? Раньше ведь с этим не было проблем, была у нас такая система проката документального кино. Что с этим делать? И, в общем, можно
это зависит от прокатчика, и есть еще один фактор достаточно серьезный. И у нас показывали документальное кино и журнал, киножурналы перед сеансами, и народ к этому привык и воспринимал, и смотрел, да? А и были прокатные кинотеатры документального кино. Но когда это все развалилось вместе со страной, тема кинематографа, то выросло два уже поколения. Поколение считается 25 лет. Вот считается, что уже второе поколение. И воспитанных на среднем и ниже среднего кинематографе. Потому что появились прокатные точки, продак, в любой будке показывали, на вокзалах, везде, где угодно, зарабатывали деньги. А чем? Прорвало плотину, пришло западное кино. То кино, которое никогда не покупали для показов в России. А пакетом дешево, а что там, никого не интересовало. Поэтому зритель на этом воспитан, к сожалению. Ну и там много чего еще на это накладывается. И система образования, и система воспитания. Да, сегодня не нужно учиться, чтобы заработать деньги. Ну, понимаете всю эту механику. К сожалению.
А, ну то есть в ближайшее время нам пока не светит увидеть в кинотеатрах документальное кино.
Есть разговоры, и идут разговоры об этом, и документалисты об этом все время твердят. И есть канал 24 ДОК, да, который в эфире существует. Есть предложение, пока нет решений.
Телеканал — это же все равно немножечко другая система, нежели вот кинотеатры.
Нет, смотря что показывают. Если картины вот фестиваля «Россия» будут показаны по телевидению, то это картины экранные, считайте. Как игровое кино показывают, сделанное на пленке, и все эфиры забиты старым кино, потому что 24 часа нужно набрать материалы. Включаешь — Иван Васильевич меняет профессию, да? Переключаешь на другой канал — Иван Васильевич меняет профессию. На третий — то же самое. Ну, это картины вечные, слава богу, и их будут смотреть. Сегодня, когда смотришь программу передач, если раньше мы говорили о картине, сделанной на той же Свердловской киностудии, и худсовет смотрел, говорит, да, вот что-то вот не совсем получилось, вот да, но все равно в прокат выпускалось. Но сегодня, глядя на эти картины, мы видим, что они человечны, и в них нормальные истории. Во всяком случае, ни на йоту не хуже массовки, которая идет в сериалах и по качеству, и по исполнению.
Владимир Ильич, на взгляд ваш, как на взгляд мастера, кого бы вы уже сегодня назвали будущим документального кино? Сегодня есть такие режиссеры?
Я не могу их назвать, потому что кино – дело такое таинство. Одна картина получилась, вторая не получилась. Если ты идешь вверх степ-бай-степ постепенно, что бывает архиредко, потому что если взять великих режиссеров, что в игровом, что в документальном кино, все равно они все лучше одна от другой. Потому что все равно нарабатываются некие штампы, да, меняется возраст, меняется понимание ситуации, меняется отношение к тому или иному, кто окружает нас. Тут нельзя так сказать, что вот этот завтра... О!
То есть неизвестно, смотрим. Все-таки.
Ну, конечно, и никто вам это не скажет, мне кажется. То есть надо надеяться, да, потому что вот на этом фестивале были картины. Все картины не бывают хорошие. У каждого мне нравится одно, вам нравится другое, но все равно процент картин, которых заинтересовало, зрителя заинтересовало, все равно он где-то колеблется в одних и тех же пределах. Минская режиссер, да, сделала картину, получила 3 приза. Да? Один из них регламентный, 2 еще общественных, значит, на ее картину обратили внимание. При этом, конечно, существует вечный вопрос, а судьи кто? В этом году это жюри, а другое бы жюри не присудило бы. Тоже, может быть, все равно это дело не вкусовщина, но дело вкуса, дело в понимании, и у каждого из нас своя голова.
То есть все-таки человеческий фактор, он влияет даже
здесь.
А
никто его не отменял, никто не отменял.
А вы можете предположить, какая отрасль кино, документалистика или игровая, будет лучше развиваться? К чему будет интерес у режиссеров, я имею в виду?
Это зависит от того, хочется режиссеру быть игровиком или быть документалистом. Есть был такой Михаил Ильич Ром, который снимал замечательные игровые картины, а и делал документальные замечательные картины. Это то же самое, это искусство, экранное искусство. Если у тебя есть внутри что рассказать, да, если ты видишь мир... Я говорю, ну нельзя так. Или наоборот сказать, вот это же здорово. то человек делает документальное кино, он предлагает свою идею сегодня продюсеру, и если у продюсера на плечах голова, которая думает, это тоже важно, мы переходим или уже перешли, не знаю, к продюсерскому кинематографу, а вот каждый продюсер на сегодняшний день, не каждый, но много продюсеров, как бы не обидеть-то. Ну, то ли не готовы к этому, то ли не очень понимают для чего. Если человек видит в этом только деньги, то это плохо. Если человек делает кино для того, чтобы что-то сказать вместе с режиссером, это совершенно другой подход.
То есть сегодня мы уже живем в эпоху, когда сам режиссер ничего не решает. Все решает продюсер, и он делает режиссеру заказ, правильно?
Приглашает, не заказ, приглашает режиссера. Если продюсеру понравилась идея режиссера, или продюсер сам придумал эту идею, или там увидел, услышал и начинает работать, и если продюсер и режиссер поют, в общем, одну песню, там, может быть, на разные лады, да, кто-то первым голосом, кто-то вторым, но поют одну, то тогда и есть произведение, да, и это произведение, и чаще бывает, потому что это произведение искусства. Если же режиссер из себя представляет вот это вот могучее представителя, что хочу, то и делаю, у него право есть убрать режиссера, но это уже будет другое кино. У него есть право заменить оператора. А самая главная задача – заработать. Она, в общем, в истоках-то правильная. Он для этого и продюсер. И сегодня продюсер отвечает за те деньги, где он их взял. В банке, значит, кредит. Если у государства, сейчас вот, слава богу, появилась метода, дают возвратные деньги, ты должен вернуть. Или гарантом государству выступает в банке, да, когда ты берешь кредит, но за это, а эти немалые деньги, за них же надо отвечать. И сегодня кино, в общем, практически не окупается российское.
Даже вот те фильмы, которые у нас сейчас в кинотеатрах идут, они не окупаются?
Нет. Я боюсь за точность цифр. В прошлом году окупилось 3 или 4 картины. То есть дали прибыль. Угу. Дали прибыль. Окупились там немножко больше. Но это не только наша, это мировая практика.
То есть сейчас, получается, зритель не идет на какое-то конкретное кино или просто не идет в кино, потому что есть дома посмотреть?
Во-первых, дома посмотреть. Во-вторых, залез в интернет, скачал и посмотрел. Но это, во-первых, почему он называется кинотеатральный показ? Да? Ну, давайте будем скачивать драматический спектакль, снятый с одной точки. Я был в театре, я посмотрел спектакль. Совершенно другие ощущения, совершенно другие эмоции. Но народ уже привык вот к этим мониторам, и сидят дома, лежа на кровати, там, или в кресле сидя, смотрят это кино. В зале совершенно другое ощущение. Кто-то хохотнул, ты заражаешься, да, кто-то кашлянул. Вот эта вот реакция, да, человеческая, вот эта вот эмоция, которая висит, идет с экрана, висит в зале. Это тоже ведь сообщество смотрит. Да? Что-то я не понимаю. Все засмеялись. Я задумался, и то дошло тоже засмеялись. Ну, там целые, да, связи существуют. Один фактор, безусловно, да, что мешает. А второе, что нам покажет российское кино? Вопрос еще к кинематографистам тоже. Грязь, убожество, да, бомжей. Что нам показывают?
Но сейчас в основном
я пойду смотреть лучше «Рабыню Изауру», там, да, дергают все струны, любовь страшная, тяжелая судьба, но она, извините, тяжелая судьба в хороших интерьерах.
Ну да, спорный тут еще
ну,
вопрос.
Ну, конечно, тут не могу сказать, и рецепта дать не могу.
Если говорить о российском кинематографе, в кино чаще всего идут комедии. Чем серьезное какое-то кино?
Это вкус и зритель. Это воспитание, образование уменьшилось, на мой взгляд, уменьшилось, причем сильно уменьшилось качество зрителя, думающего.
То есть кино уже больше не воспитывает своего зрителя, оно просто идет на поводу у зрителя и снимает то, что тот будет смотреть.
Кино ведь и родилось как развлечение, оно и осталось развлечением. Но чем занимается и мировой кинематограф, но российский особенно, да, за время истории российского кино, или советского российского кино, появился думающий. И во времена всех запретов и там жесткой идеологии режиссура писала, как и писатели писали между строк, да, между кадром. То есть вот этот монтаж приводил, и все шли и находили созвучие. А сегодня непонятное время достаточно, и ну, поверьте, я не хочу опять обидеть, но уровень образования молодежи достаточно. Молодежь замечательная, молодежь не бывает плохой, в принципе. Но уровень образования хотелось бы иметь выше. Хотелось бы, во всяком случае, фестивали показывают, что кино есть. Количество выпускаемых картин приличное. Качество, но для этого фестивали. Чем славен, допустим, фестиваль «Россия» и фестиваль «Кинопроба» у нас тем, что на этих фестивалях есть момент обсуждения. И вот вы были же на фестивале, видели полные залы, да, и на пресс-клубах, и на обсуждениях. И за обедом идет обсуждение, и когда на фестивале ты смотришь другое кино, ты начинаешь сам задумываться, может, ух, здорово. Кто-то что-то берет на вооружение, кто-то не впрямую, а как-то, да, перепрограммирует для себя. Потому что, вы понимаете, крупный план изобретен давно, вопрос, как ты его поставишь. Значит, камеры, ну, лучше, хуже, все равно это объектив, и то, на что это пишется, либо на магнитную ленту, либо на пленку. Технологии. В общем, принцип один, а вот как ты это сложишь, на чем ты сделаешь акценты, какие темы ты разрабатываешь, вот фестиваль в этом помогает. Мастер-классы на Кинопробе, когда мастера, признанные мастера и зарубежные мастера приезжают и рассказывают про себя, потому что научить творчество сложно. Есть какие-то базовые вещи, которые нужно знать, а дальше каждый мастер передает свой опыт. Поэтому в ВГИКе замечательное, да, хоть ты у кого учился?
Владимир Ильич, какие события из мира кино ожидаются в нашем городе? Кто там может и из известных актеров к нам в город приедет?
К нам приедет в Дом кино 25 числа. Будет Вера Сторожева, например. Замечательный режиссер, которая будет перед картиной. Ну, то есть она приезжает представить свою работу.
Итак, 25 октября Вера Сторожева в Доме кино. Что еще? Точнее, кто еще?
Что еще будет? Фестиваль канадского кино будет. Такой мини-фестиваль. Не фестиваль конкурса, а фестиваль показа. Вот американское кино документальное привезут. Будет, ну, кинопроба с 1 по 5 декабря будет. Будет, вот прошел Манхэттен, и сейчас такого же порядка короткий метр будет швед-фестиваль. Короткий метр очень интересное дело, просто очень. И очень сложное, потому что как в рекламном ролике рассказать историю, да, и подать ее правильно сложно, потому что жвачку жевать мы все умеем. Пока экспозиция, потом развитие, потом это.
А
полтора
тут у тебя
часа сидел,
и
на третьем кадре ты понимаешь, что это, про что кино, а полтора часа сидишь. Бывают такие картины. Реклама и короткий метр — это, в общем, такое мастерство отдельно. И это интересно.
Угу.
Ну, вот то, что близлежащие такие мероприятия.
Угу. Ну что ж, Владимир Ильич, вот и подошла к концу наша радиопередача. Очень не хочется вас отпускать, но приходится. И в конце хочу вас попросить, как всегда, какое-нибудь пожелание нашим и вашим радиослушателям.
Да любить надо все вокруг и друг друга, и все будет в порядке.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мне осталось только напомнить, что в студии радиопроекта «Просветители» в разговоре на свободную тему сегодня участвовал председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России макеранец Владимир Ильич. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо вам.